Такой неопровержимый довод как будто удовлетворил Сакса, который в ответ промычал что-то нечленораздельное и потом заметил: «Дай бог, чтобы в следующий раз была ясная погода, когда она поедет в церковь святого Иоанна». Однако, — продолжал он, обращаясь к Хравчему и внезапно повышая голос, словно обрадовавшись случаю сорвать свою досаду, не опасаясь возражений, — «какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Того и гляди, дождемся плохих вестей о нашем стаде. А ведь он всегда был старательным и осмотрительным слугой. Я уже подумывал дать ему лучшую должность. Хотел даже назначить его одним из своих телохранителей».
Тут Кравчий Освальд скромно осмелился заметить, что сигнал к тушению огней был подан не более часа тому назад. Это заступничество было малоудачным, потому что Кравчий коснулся предмета, упоминание о котором было невыносимо для слуха Сакса.
«Дьявол бы побрал этот сигнальный колокол!» — воскликнул Седрик. «И того мучителя, который его выдумал, да и безмозглого раба, который смеет говорить о нем по-саксонски, саксонским же ушам. Сигнальный колокол!» — продолжал он, помолчав. «Как же! Сигнальный колокол заставляет порядочных людей гасить у себя огонь, чтобы в темноте воры и разбойники могли легче грабить. Да, сигнальный колокол! Реджинальд Фрон-де-Бёв и Филипп де Мольвазен знают пользу сигнального колокола не хуже самого Вильгельма-ублюдка и всех прочих нормандских проходимцев, сражавшихся под Гастингсом. Того и гляди, услышу, что мое имущество отобрано, чтобы спасти от голодной смерти их разбойничью шайку, которую они могут содержать только грабежами. Мой верный раб убит, мое добро украдено, а Вамба... Где Вамба? Кажется, кто-то говорил, что и он ушел с гуртом».
Освальд ответил утвердительно.
«Ну вот, час от часу не легче. Стало быть, и саксонского дурака тоже забрали служить нормандскому лорду. Да и правда, все мы дураки, коли соглашаемся им служить и терпеть их насмешки. Будь мы от рождения полоумными, и то у них было бы меньше оснований издеваться над нами. Но я отомщу!» — воскликнул он, вскакивая с кресла и хватаясь за рогатину при одной мысли о воображаемой обиде. «Я подам жалобу в главный совет. У меня есть друзья, есть и сторонники. Я вызову Нормана на честный бой, как подобает мужчине. Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды втрое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком, но я им покажу, что хотя я и одинок, и бездетен, все-таки в жилах Седрика течет кровь Хёрварда». «О, Уилфред, Уилфред», — произнес он горестно, — «если б ты мог победить свою безрассудную страсть, твой отец не оставался бы на старости лет, как одинокий дуб, простирающий свои поломанные и оголенные ветви навстречу налетающей буре».
Эти мысли, по-видимому, превратили его гнев в тихую печаль. Он отложил в сторону дротик, сел на прежнее место, понурил голову и глубоко задумался. Вдруг его размышление прервал громкий звук рога. В ответ на него все собаки в зале, да еще штук 30 псов со всей усадьбы, подняли оглушительный лай и визг. Белой дубинке и слугам пришлось немало потрудиться, пока удалось утихомирить псов.
«Эй, слуги, ступайте же к воротам!» — сказал Седрик, как только в зале поутихло, и можно было расслышать его слова. «Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Посмотрим, какие бесчинства и хищения учинены в моих владениях».
Минуты через три возвратившийся слуга доложил, что приор Эймер из аббатства Жарво и добрый рыцарь Бриан де Буагильбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшой свитою просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби де Лазуш на послезавтра.
«Эймер, приор Эймер и Бриан де Буагильбер», — бормотал Седрик. «Оба норманы. Но это все равно, норманы они или саксы. Ротервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Добро пожаловать, раз пожелали здесь ночевать. Приятнее было бы, если бы они проехали дальше, но неприлично отказать путникам в ужине и ночлеге. Впрочем, я надеюсь, что в качестве гостей и норманы будут держать себя поскромнее». «Ступай, Гундиберт», — прибавил он, обращаясь к дворецкому, стоявшему за его креслом с белым жезлом в руке. «Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах и смотри, чтобы никто из свиты ни в чем не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают, разведи огонь, подай воды для омовения, принеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили чего-нибудь к нашему ужину и вели подавать на стол, как только гости будут готовы. Скажи им, Гундиберт, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше 3 шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди, смотри, чтобы все было сделано как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом.
Дворецкий и несколько слуг ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал: «Приор Реймер, ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиля де Мольверера, который нынче стал лордом Мидлгемом». Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия.
«Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду, роду Илфгора Мидлгемского. Разве все нормандские лорды поступают иначе? Этот приор, говорят, довольно веселый поп и предпочитает кубок с вином и охотничий рог колокольному звону и требнику. Ну да что говорить. Пускай войдет, я приму его с честью. А как ты назвал того храмовника?»
«Бриан де Буагильбер».
«Буагильбер», — повторил в раздумье Седрик, как бы рассуждая сам с собой, как человек, который живет среди подчиненных и привык скорее обращаться к себе самому, чем к другим. «Буагильбер». «Это имя известно. Много говорят о нем и доброго, и худого. По слухам, это один из храбрейших рыцарей Ордена Храма, но он погряз в обычных для них пороках. Горд, дерзок, злобен и сластолюбив. Говорят, что это человек жестокосердый, что он не боится никого на земле и никого на небе. Так отзываются о нем те немногие воины, что вернулись из Палестины. А, впрочем, он переночует у меня только одну ночь. Ничего, милости просим и его. Освальд, начни бочку самого старого вина. Подай к столу лучшего меду, самого крепкого эля, самого душистого марата, шипучего сидра, пряного пигмента, и налей самые большие кубки. Храмовники и аббаты любят добрые вина и большие кубки. Эльгита, доложи леди Равене, что мы не станем сегодня ожидать ее выхода к столу, если только на то не будет ее особого желания».
«Сегодня у нее будет особое желание», — ответила Эльгита без запинки. «Последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать». Седрик метнул на бойкую служанку гневный взор. Однако леди Равена и все, кто ей прислуживал, пользовались особыми привилегиями и были защищены от этого гнева. Он сказал только: «Придержи язык! Иди передай своей госпоже мое поручение, и пусть она поступает, как ей угодно. По крайней мере, здесь внучка Альфреда может повелевать, как королева». Эльгита ушла из зала.
«Палестина», — проговорил Сакс, — «Палестина. Сколько ушей жадно прислушивается к басням, которые приносят из этой роковой страны распутные крестоносцы и лицемерные пилигримы. Я бы мог спросить, я бы мог осведомиться и с замирающим сердцем слушать сказки, которые рассказывают эти хитрые бродяги, втираясь в наши дома и пользуясь нашим гостеприимством. Но нет, сын, который меня слушался, не сын мне, и я забочусь о его судьбе не более, чем об участи самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам, да еще уверяют, будто бы так угодно Богу».
Нахмурив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и предшествуемые дворецким жезлом и 4 слугами с пылающими факелами, поздние гости вошли в зал.